Стивен Кинг. Мобильник. Посвящается Ричарду Маттисону и Джорджу Ромеро. Ид не терпит неудовлетворения. Ид всегда ощущает напряжение нереализованного желания.
Зигмунд Фрейд. Ид – один из структурных компонентов личности по Фрейду.
Человеческая агрессия инстинктивна. Люди не развили в себе ритуальную агрессию, запретные механизмы, обеспечивающие сохранение вида. По этой причине человек рассматривается как крайне опасное животное.
Конрад Лоренс.
Теперь вы меня слышите?
Верисон.
Цивилизация скатилась во вторую эпоху темных веков по кровавой дорожке, что, в общем-то, неудивительно, но со скоростью, какую не мог себе представить даже самый пессимистичный футуролог. Словно только и ждала этого момента. 1 октября Бог пребывал на небесах, индекс Доу-Джонса равнялся 10 140 пунктам, большинство самолетов летело по расписанию, за исключением тех, что приземлялись и взлетали в Чикаго, но ничего другого от этого аэропорта и не ждали. 2 неделями позже небо вновь принадлежало только птицам, а фондовая биржа стала воспоминанием. К Хэллоуину все крупные города, от Нью-Йорка до Москвы, смердели под пустынными небесами. И воспоминанием стал уже весь мир, каким был прежде. Импульс. 1. Событие, которое стало известно как «Импульс», произошло 1 октября в 3 часа 3 минуты пополудни, если брать восточное поясное время.
Поясное время восточного побережья США на 5 часов позже гринвичского поясного времени.
Термин, разумеется, неправильный, но через 10 часов после события большинство ученых, которые могли бы на это указать, или погибли, или сошли с ума. В любом случае, название едва ли имело хоть какое-то значение, в отличие от последствий. В 3 часа того же дня в Бостоне, на восток по Бойлстон-стрит, шагал почти в припрыжку молодой человек, еще не оставивший заметного следа в истории человечества. Звали его Клайтон Риддл. Чувство глубокой удовлетворенности, которое читалось на его лице, в полной мере гармонировало с пружинистостью походки. В левой руке он держал ручки плоского портфеля с защелками, как у саквояжа, в каких художники носят свои рисунки. Пальцы правой обматывала тесемка, стягивающая горловину коричневого пластикового пакета для покупок с рекламным текстом «Маленькие сокровища», который мог прочитать любой, у кого возникало такое желание. В пакете, который болтался взад-вперед, находился маленький круглый предмет. Подарок, подумали бы вы, и не ошиблись. Вы могли бы также предположить, что этот Клайтон Риддл молодой человек, который с помощью маленького сокровища намерен одержать маленькую, а может даже совсем не маленькую, победу, и вновь попали бы в десятку. В пакете лежало довольно-таки дорогое стеклянное пресс-папье с белым пушистым одуванчиком по центру. Клайтон купил эту вещицу по пути из дорогого отеля Копли Сквер в более скромный Атлантик-авеню Инн, где остановился. Его напугала цена — $90, указанная на ярлычке, приклеенном к основанию пресс-папье. А еще больше — осознание, что он может позволить себе такую покупку. Ему пришлось призвать на помощь все свое мужество, чтобы протянуть продавщице кредитную карточку. Он сомневался, что решился бы на такое, если бы покупал пресс-папье себе. Пробормотал бы что-нибудь насчет того, что передумал, и выскочил бы из магазина. Но пресс-папье предназначалось Шэрон. Ей нравились такие безделушки, и она по-прежнему любила Клайтона.
«Я буду болеть за тебя, бэйби», — сказала она ему за день до отъезда в Бостон.
Учитывая всю грязь, которую они вылили друг на друга за последний год, эти слова тронули его сердце. И теперь он хотел тронуть ее, если оставалась такая возможность. Пресс-папье, конечно, вещица маленькая, маленькое сокровище. Но он не сомневался, что ей понравится нежный пух одуванчика в центре стеклянного шара, эдакий крошечный клочок тумана. Звяканье колокольчиков привлекло внимание Клая к небольшому фургону, передвижному магазинчику, торгующему мороженым. Он припарковался напротив отеля «Времена года», еще более роскошного, чем Копли-сквер, рядом с Бостон-Коммон, городским парком, который занимал 2 или 3 квартала по этой стороне Бойлстон-стрит. Борт украшало написанное всеми цветами радуги над 2 пляшущими рожками с мороженым название компании «Мистер Софти». 3 мальчишек сгрудились у окошка в ожидании сладкого, ранцы с учебниками лежали возле ног. За школьниками стояли женщина в брючном костюме с пуделем на поводке и 2 девочки-подростка в джинсах с низкой талией, с айподами и наушниками, которые в тот момент висели на шее, потому что девочки шептались между собой явно о чем-то серьезном, без хихиканья. Клай встал за ними, превратив маленькую группу в короткую очередь. Он купил подарок жене, с которой еще не развелся, но уже жил врозь. По пути домой намеревался заглянуть в комикс «Суприм» и приобрести сыну новый номер «Человека-паука». А значит, мог побаловать и себя. Его распирало от желания поделиться новостями с Шерн. Но он не мог связаться с ней до ее возвращения домой в 3:45 или чуть позже. Он полагал, что ему придется болтаться в гостинице как минимум до телефонного разговора с Шерн, в основном кружа по номеру да поглядывая на защелкнутый портфель. Так что мороженое от мистера Софти обещало более приятное времяпрепровождение. Продавец обслужил 3 мальчишек. 2 шоколадных батончика Дилли и чудовищно большой рожок с шоколадно-ванильным мороженым для богатенького спонсора, который стоял по центру и, очевидно, платил за всех. Пока тот копался в мятых долларовых бумажках, которые достал из кармана модных мешковатых джинсов, рука женщины во властном костюме, прогуливающей пуделя, нырнула в сумочку на плече, чтобы вновь появиться уже с сотовым телефоном. Женщины во властных костюмах больше не выходят из дома без сотового телефона, соседствующего с кредитной карточкой American Express.
Властный костюм — униформа молодых карьеристов и карьеристок. Характерный силуэт властного костюма для женщин — сильно приталенный пиджак с широкими плечами плюс короткая юбка или брюки. Один из списков моды 2006 года — властные костюмы не из строгих, а из ярких тканей. То есть уже не для работы, а для отдыха.
Мгновением позже женщина уже откинула крышку мобильника. За их спинами в парке гавкнула собака и закричал человек. В крике Клай радости не уловил, но, обернувшись, увидел нескольких людей, прогуливающихся по дорожкам. Собаку, которая бежала, зажав в пасти фрисби. «Разве их не положено брать на поводок?» — подумал он. Акры залитых солнцем зеленых лужаек и манящую тень под деревьями. Парк представлялся идеальным местом, где человек, только что продавший свой первый графический роман и его продолжение, и то и другое за огромную сумму, мог посидеть и съесть рожок с шоколадным мороженым.
Графический роман, роман в картинках.
Когда Клай повернул голову, 3 мальчишек в мешковатых джинсах уже ушли, а женщина во властном костюме заказывала сандей.
Мягкий пломбир с сиропом.
У одной из девочек, что стояли за ней, мобильник цвета перечной мяты висел на бедре, женщина поднесла свой к уху. Клай подумал, как думал всегда, на том или ином уровне сознания, и если сталкивался с подобным поведением, что нынче это действо стало нормой, тогда как раньше считалось чуть ли не нестерпимым оскорблением. Да, даже если при этом ты проводил маленькую сделку с совершенно незнакомым тебе человеком.
«Вставь этот эпизод в «Темного скитальца», милый», — сказала ему Шерон. Та ее ипостась, которую он держал в голове, говорила часто и требовала, чтобы ей не мешали высказываться. То же самое отличало и реальную Шерон, и не имело значения, жили они вместе или по отдельности. Но по сотовому телефону она ему ничего сказать не могла, потому что его у Клая не было. Мобильник цвета перечной мяты заиграл первые аккорды мелодии «Crazy Frog», которая так нравилась Джонни. Она называлась «Аксель Ф».
«Аксель Ф. Исполнитель Crazy Frog».
Клай не мог вспомнить, возможно, потому что отсекал такую информацию. Девочка, которой принадлежал телефон, сдернула его с бедра.
«Бет?»
— послушала, улыбнулась, посмотрела на подругу.
«Это Бет».
Вторая девочка наклонилась вперед, теперь слушали обе, с одинаковыми прическами под фею. Для Клая они выглядели как персонажи мультфильмов, которые показывают утром в субботу, скажем, из «Энергичных девчонок», которые синхронно покачивались в такт дуновением после полуденного ветерка.
«Мэдди?» —
практически одновременно сказала в трубку женщина во властном костюме. Пудель самодовольно сидел на конце поводка, красного, посыпанного блестками, глядя на проносящиеся по Бойлстон-стрит автомобили. На другой стороне улицы, у отеля «Времена года», швейцар в коричневой униформе, они всегда одевались в коричневое или синее, махал рукой, вероятно, останавливал такси. Утка, набитая туристами, проехала мимо, высоченная, такая неуклюжая на суше. Водитель рассказывал в микрофон о чем-то историческом.
«Утка, переделанная под туристический автобус амфибия времен Второй мировой войны, посылались в СССР по ленд-лизу. Обзор на экскурсии по Бостону включают и водные участки».
Две девочки, которые слушали мобильник цвета перечной мяты, переглянулись, дружно заулыбавшись чему-то из услышанного, но не захихикали.
«Мэдди, ты меня слышишь? Ты...»
Женщина во властном костюме подняла руку, в которой держала поводок, и всунула палец с длинным ногтем в свободное ухо. Клай поморщился, опасаясь за барабанную перепонку женщины. Представил себе, как рисует ее. Собака на поводке, властный костюм, модная короткая стрижка и маленькая струйка крови, вытекающая из-под пальца в ухе. Утка, проезжающая мимо, и швейцар на заднем плане. Такие детали всегда прибавляли картинке достоверности. Конечно же, их видел каждый.
«Мэдди, ты куда-то пропадаешь? Я только хотела тебе сказать, что постриглась в этой новой... Ну, постриглась! Пост...»
Продавец в «Мистере Софти» наклонился вперед и протянул женщине стакан с сандеем. Из стакана поднимался белый монблан, залитый по бокам шоколадным и клубничным сиропом. Бородатое лицо продавца оставалось бесстрастным. Оно говорило о том, что он все это уже видел. Клай не сомневался, что видел, и, скорее всего, не раз. В парке кто-то закричал. Клай опять обернулся, говоря себе, что это должен быть крик радости. В 3 часа пополудни, в солнечный день, в лучшем бостонском парке могли кричать только от радости, ведь так? Женщина сказала Мэдди что-то неразборчивое, отработанным движением кисти закрыла мобильник, бросила в сумочку и застыла. Просто стояла, словно забыла, что она здесь делает, а может, и где находится.
«С вас $4.50».
Продавец терпеливо держал в вытянутой руке стакан с сандеем. Клай еще успел подумать, да чего ж все дорого в этом гребаном городе. Возможно, и женщине во властном костюме пришла в голову та же мысль. Такое предположение, во всяком случае, возникло у Клая прежде всего. Потому что еще мгновение она стояла, не шевелясь, просто смотрела на стакан с возвышающейся над ним горой мороженого с залитыми сиропом склонами, как будто никогда не видела ничего подобного. Новый крик донесся из коммон, на этот раз уже не человеческий, нечто среднее между изумленным взвизгом и скулежом боли. Обернувшись на этот раз, Клай увидел ту самую собаку, которая несла в пасти фрисби. Собака была большая, с коричневой шерстью, возможно, лабрадор. В породах Клай не разбирался, если ему требовалось нарисовать собаку, он брал иллюстрированный справочник и находил картинку, которая требовалась. Мужчина в деловом костюме стоял рядом с собакой на коленях, крепко держал за шею и...
«Конечно же, я не вижу того, что, как мне кажется, вижу», — сказал себе Клай.
Грыз собачье ухо. Собака опять взвизгнула от боли и попыталась вырваться. Мужчина держал ее крепко, и да, собачье ухо было у него во рту, а потом на глазах Клая мужчина ухо оторвал. Тут уж собака взвыла совсем как человек, и несколько уток, которые плавали в соседнем прудике, крякая, поднялись в воздух.
«Арр!»
— крикнул кто-то за спиной Клая. Вроде бы прозвучало как «пар», а может «бар» или даже «барк», но увиденное позже привело к мысли, что прокричали именно «арр!» Не слово, а что-то нечленораздельное, агрессивное. Он успел повернуться к магазинчику на колесах, чтобы увидеть, как женщина во властном костюме всунулась в раздаточное окошко, чтобы добраться до продавца. Ей таки удалось ухватиться за складки его свободного покроя белой блузы. Но одного шага назад, продавец сделал его от неожиданности, хватило, чтобы оторвать женщину от блузы. Ее высокие каблуки на считанные мгновения поднялись над тротуаром. Клай услышал шуршание материи, щелчки пуговицы прилавок перед раздаточным окошком, когда пиджак на груди женщины сперва проехался вверх по прилавку, а потом вниз. Санда исчез из виду. Клай увидел пятна мороженого и сиропа на левом запястье и локте женщины, когда ее каблуки вновь цокнули об асфальт. Она покачнулась, колени ее подогнулись. Если раньше Клай видел перед собой отстраненную, хорошо воспитанную, ставящую себя выше других женщину, как он понимал, уличную маску, то теперь прежнее выражение лица уступило место конвульсивной злобе, которая превратила глаза в щелочки и выставила на показ как верхние, так и нижние зубы. Верхняя губа вздернулась к носу, открыв внутреннюю бархатистую розовую поверхность, такое же интимное местечко, как и влагалище. Пудель выбежал на мостовую, таща за собой красный поводок с петлей для руки на конце. Проезжавший мимо черный лимузин раздавил пуделя, прежде чем тот успел пересечь вторую полосу движения. В одно мгновение пушистый комок превратился в кровавое месиво на асфальте.
Бедняга, возможно, уже лаял в собачьем раю еще до того, как понял, что умер, подумал Клай. Он понимал, что в каком-то смысле состояние у него шоковое, но все это ни в коей мере не отражалось на степени его изумления. Портфель оттягивал одну руку, коричневый пластиковый пакет — вторую, а нижнюю челюсть потянула к земле собственным весом. Где-то, если судить по звуку за углом на Ньюбери-стрит, что-то взорвалось. Если прически у девочек с айподами были одинаковыми, то цвет волос нет. Хозяйка мобильника цвета перечной мяты была блондинкой, ее подруга — брюнеткой, фея светлая и темная. И вот теперь фея светлая бросила свой телефон на тротуар, от удара он разбился, и схватила женщину во властном костюме за талию. Клай предположил, если он еще мог что-то предполагать, что она хочет остановить женщину, не позволить ей ни вновь попытаться схватить продавца мороженого, ни броситься на мостовую за собакой. В этот момент какая-то часть его сознания даже зааплодировала хладнокровию девочки. Ее подруга, фея темная, попятилась от них, широко раскрыв глаза и сцепив маленькие побледневшие ручки между грудок. Клай выронил предметы, которые держал в руках, портфель по одну сторону от себя и пластиковый пакет по другую, и шагнул вперед, чтобы помочь фее светлой. На другой стороне улицы он увидел это краем глаза. Автомобиль развернуло и вынесло на тротуар перед отелем «Времена года». Швейцару пришлось отскакивать в сторону, чтобы не угодить под колеса. Из переднего дворика отеля донеслись крики.